РФИ. Открытая студия.
Здравствуйте, вы слушаете и смотрите международное французское радио РФИ. У микрофона Денис Стрелков. В Париже проходит ежегодный салон «Париж Фото», одно из самых крупных событий мировой фотографии. Во время него во французскую столицу приезжают фотографы со всего мира, в том числе из России и из Украины. Я рад приветствовать в нашей студии трех фотографов, которые приехали в Париж на этот салон. Это Оксана Юшко, Артур Бондарь и Ирина Попова. С ними в ближайшие 30 минут мы обсудим не только их новые проекты, но и то, что меняется в фотографии. Итак, Артур Бондарь. Здравствуйте, Артур.
Доброе утро, Ник.
Артур Бондарь, победитель фонда документальной фотографии США, обладатель стипендии Magnum Foundation по правам человека и гранта National Geographic. Публиковался во многих мировых СМИ, от New York Times до Mondo. Его работы отмечены примерно 20 премиями мирового уровня. Далее приветствую в нашей студии Оксану Юшко. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Победитель 2014 года премии Байо Кальвадос за веб-журнализм, конкурса Lens Culture International в 2011 году, участник выставки и фестивалей в России, Великобритании, Финляндии, Франции, Испании. И Ирина Попова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Ирина – участник международных фотофестивалей, в том числе «Ранконтр Дарль», «Нордерликта», «Бреда Фото». В 2011 году у Ирины Поповой прошла персональная выставка в Мадриде. Также выставки были в Лиссабоне, Париже. И живет сейчас Ирина в Амстердаме.
Да, все верно.
Итак, Артур, Оксана и Ирина представляют в этом фотосалоне свои новые книги. И то, что я сегодня повторю еще не раз, книги все-таки очень и очень разные. Я прошу авторов представить свои проекты. Перед тем, как мы перейдем к их обсуждению, я предлагаю начать с вас, Ирина. Ирина, вы представляете на этом салоне книгу «Если у тебя есть секрет». Книгу очень личную, как по форме, так и по содержанию.
Книга называется, полное название «Если у тебя есть секрет, поезжай далеко-далеко и зарой его в землю». Вот такое вот смешное длинное название. И книжка основана, в принципе, на детской игре в секретики, когда ты прячешь изображение под стеклышко, закапываешь его в землю, и таким образом у тебя появляется какая-то личная связь с землей, ты оставляешь свой секрет. И, собственно, книга, она про то, что связывает меня с Россией, с моей родной страной. В книге спрятано очень много секретов, на самом деле. Вот здесь есть эти дырки, которые, в принципе, представляют собой рамку. Ее можно применять каждый страницы и видеть сквозь как бы насыпанную землю, как будто бы фотографии смотрят на тебя из-под земли. Здесь есть много разных моментов и элементов, которые можно долго изучать. Тексты, например. Идея текстов была в том, чтобы именно рассказать секреты, рассказать те истории, которые связывают, например, меня лично, меня и моих героев со страной, в которой мы все родились и выросли. Что делает нас русскими, собственно?
Еще вернемся обязательно к этой книге. И теперь пойдем дальше. Оксана Юшко привозит в Париж не книгу пока что, а макет и проект книг, который, к сожалению, сейчас у нас в студии нет. Итак, Оксана, вы представляете книгу про Грозный, по вашему проекту «Грозный 9 городов».
Это правда. Единственное, я хочу добавить, что это проект коллективный, то есть в нем участвовало три фотографа: я, Ольга Кравец и Мария Морина. И этот проект начался в 2009 году, то есть это даже как-то символично, что 9 городов и 9 лет мы вот его, собственно, снимали. И вот сейчас, наконец-то, этим летом выиграли первый приз Варли от Люма Фаундейшн на издательство книги. Коротко про что же это за проект. И самое важное, что это такая энциклопедия жизни в Чечне, которую мы начали исследовать с 2009 года. Это был год официального окончания войны в Чечне, когда была прекращена контртеррористическая операция. И за основу, почему называется «Грозный 9 городов», была взята концепция американского писателя Торнтона Уайлдера по его книге «Теофилус Норт», где он рассказывает о том, как он приехал в свой родной город спустя много лет и стал его как Трою исследовать, копая и находя эти слои. И вот «Девять городов» — это, собственно, девять слоев Грозного жизни в Чечне, такой поствоенный, но на самом деле там до сих пор, можно сказать, что идет какая-то скрытая война, потому что нелегкая ситуация. И прежде всего это рассказ о людях, которые там живут. Мы даем голос этим людям. И это город женщин, город мужчин, город чиновников, город слуг, город нефти. Да-да-да. То есть и все это, скажем так, с одной стороны очень разрознено, но в результате получается микс всего того, что там происходит. И в результате будет книга, которую мы будем представлять следующем году в Арле.
Спасибо, Оксана, мы еще побеседуем про вашу книгу. Теперь перейдем к Артуру. У вас очень интересный проект, который вы привозите в этот раз в Париж. Это книга ваша, но не с вашими фотографиями. Издание архива военного фотографа Второй мировой войны Валерия Фаминского. Как вам вообще пришла эта идея, что вы хотите именно из этого архива делать книгу?
Ну, честно говоря, сложно сказать, что вообще эта идея пришла мне. То есть эта идея просто появилась позже. С самого начала это началось как обычная авантюра. То есть я увидел объявление о продаже этого архива в интернете. Как бы у меня был бюджет с моей прошлой книги проданной. И вместо того, чтобы вложить в свою будущую книгу, я вложил эти деньги в архив. И, собственно говоря, купил этот архив. И с этого момента, это прошлый август 2016-го, и начала разворачиваться эта история. Поэтому я, честно говоря, вот смотря уже на все из сегодняшнего дня, даже не знаю, можно ли сказать, что я нашел архив или архив нашел меня. Вот книга довольно простая. Да. Это специальное издание книги, то есть мы сделали военные фетровые чехлы, как вот шинель такой текстуры военной. И делала эта девочка...
То есть все ручная работа,
Ира,
да?
Да, абсолютно. Ира делала, которая из Беслана, которая, собственно говоря, была в теракте, когда были ужасные события в Беслане. Вот она сделала эти чехлы для специального издания. Вот книга выглядит такой довольно маленькой, компактной. Почему компактной?
Ну да, формат А5 примерно.
Да, это формат Молескина, потому что...
Сегодня открыть?
Да, это потому что все книги уже проданы, это чья-то книга, мы по секрету вот принесли вам, чтобы показать. И формат. Почему такой формат? Потому что фотограф вел какие-то заметки во время войны, хотя это, понятно, запрещалось, да? Поэтому мы решили сделать в виде такого дневника. Но если посмотреть, то в этой маленькой форме заложено очень много деталей. Например, как Марлия, да? Это потому что фотограф был неизвестен прежде всего. Почему? Потому что он поехал на фронт как фотограф, который снимает оказание первой медицинской помощи раненым солдатам на передовой. Под этой марлей спрятано его имя, потому что это неизвестный фотограф был до недавнего времени. Как сказал дизайнер, мы максимально сохранили документальную составляющую, то есть мы не ретушировали фотографии, все фотографии, также этим объясняется размер книги, то есть все фотографии даны с черной рамочкой, да, то есть такая классическая подача.
Для вас идея этой книги передать какую-то объективную историю Второй мировой войны или совсем мне там хочется показать субъективный взгляд?
Нет, фотографии. Можно сказать, что там много новых фактов, которые, я уверен, многие не знают до сих пор.
Какие,
например, эвакуация раненых солдат целыми бригадами собак. Собачьи упряжки, на которых эвакуировали раненых. Или, например, то, что раненых из Крыма эвакуировали не морем, да, потому что было долго, не сушей, потому что было еще дольше. Их эвакуировали на, можно сказать, в таких капсулах, на крыльях самолетов. То есть об этом никто никогда не говорит. Это нам не говорили в школе. И можно сказать, в принципе, вот это обратная сторона полированной истории Второй мировой войны, которую мы знаем.
Хорошо, спасибо, Артур. Мы еще тоже вернемся и к этой книге. Теперь мне хотелось бы перейти к нашей дискуссии. Вот в тех проектах, которые вы сегодня представляли или описывали, главной темой является Россия. Даже не Россия, а такой некий национальный, можно сказать, дух и характер. Это может быть и характер войны, что именно значит Россия для тех, кто уехал, для тех, кто живет далеко от своей родины. А почему для вас было так важно именно этот национальный образ показать?
Кажется, типично для фотографа искать какую-то экзотику. Ты приезжаешь, и ты начинаешь видеть все по-новому, и все кажется тебе ярким и разнообразным, броским. Ты начинаешь много снимать. Я поняла, что, обращаясь назад, нужно отойти от этой практики, потому что это такая немножко колонизационная практика, искать экзотику, и обратиться к себе, к тому, что внутри. Когда я уехала из России, я поняла, насколько я русская на самом деле, и это было настолько очевидно, и я стала спрашивать себя, а что делает меня русской, что в этой стране, и очень много всего выпало, вот весь этот абсурдный какой-то мир, сочетание, вот этот миф про русскую душу, да, про которую все говорят, но никто не может объяснить, что это самоуглубленность какая-то. И это одновременно ощущение такой эйфории и тянущей грусти. И я пыталась все это соотнести с изображениями, которые я снимала на протяжении больше чем 10 лет в России.
То есть это не те изображения, которые были сняты специально для этой книги? Это
нет,
такой,
это
тоже
архив.
Работа тоже с архивом.
Это работа с собственным архивом, при том, что я никогда не снимала эти фотографии специально с какой-то интенцией, что я сделаю потом эту книгу. Для меня подборка этих фотографий отражает какую-то внутреннюю суть русскости, так или иначе. Что-то делает эти фотографии, что-то начинает что-то начинает звенеть внутри. Это такой внутренний индикатор. Видим такую бабушку в шали, совершенно темную, в какой-то темной избе, и для меня это такой архетип русскости. На самом деле я поехала в то место, где родилась моя бабушка, и стала искать тот дом, но я не могла найти, было темно, зима, холодно, и я начала почти истерически снимать каждый дом, потому что я поняла, что без разницы, где именно родилась моя бабушка, потому что это все архетип.
Для вас важна именно вот такая коллекционная часть этого архива.
Именно, да.
Еще вернемся снова к этому проекту. Если говорить, в принципе, про такое вот желание собрать архивы, когда вы, Артур, работали с вашей книгой, что было важно? Вот эта архивация, показать какой-то русский дух, сохранить историю.
Ну, для меня, в принципе, как бы определение, да, русского, оно очень такое странное, да, ну, то есть мы говорим о фотографии, фотография это довольно, можно сказать, международный язык, который не привязывается к национальности. Пока что я не чувствую Россию, то есть я переехал в Россию первый раз, можно сказать, сразу, это в 2012 году. Всю жизнь я прожил до Украины, в Украине никогда до этого в России я не был, я делал какие-то личные темы, например, там Чернобыль или еще какие-то, которые важны были лично для меня, и потом, когда я переехал в Россию и наткнулся на этот архив, тем более еще, да, с какими-то современными событиями, теми между нашими странами, я понял, что очень важно сохранить ту историю, которая, а, общая, б, абсолютно неизвестная ни для какой стороны.
Ну, все-таки история войны, Второй мировой, это история известная, и которая часто манипулирует на разные...
Да, проблема в том, что интерпретация у всех разная этой Второй мировой войны, да? И для меня, вот именно поэтому мы максимально документально сохранили все детали этого архива в этой книге.
Когда вы эту книгу показывали здесь, в Париже, люди реагировали на нее иначе, чем они реагируют в России?
Я думаю, стоит небольшое уточнение сделать, что когда я искал редактора, я сначала думал издавать эту книгу в Европе, но потом... довольно быстро передумал, потому что все-таки европейская публика смотрит на этот архив больше как на военную экзотику, да, на Второй мировой войны. Вот для меня было важно найти русского редактора, который имеет общую такую же историю, как и мы с вами, и взгляд, будем так говорить, советского, да, постсоветского человека на нашу общую историю. Именно поэтому мы делали это с русским дизайнером, и книга... только на русском языке. Это для меня это очень важно. То есть мы книгу, большинство покупателей, которые купили эту книгу, это русскоговорящие люди. И здесь, когда мы показываем, людей это еще больше интересует, потому что для них это даже кириллица, это что-то непонятное, что-то неизвестное, так же, как и этот архив.
То есть для них это больше экзотика, а когда вы показываете это в России?
В России, прежде всего, мы ограничили, то есть мы не брали никакие государственные или любого рода пропагандистические деньги, да, чтобы оставить тонкую прослойку народного архива. Почему этот архив стал таким популярным сейчас особенно? Потому что практически каждая семья, которая пострадала во время Второй мировой войны, может посмотреть на эти фотографии и примерить это на себя. Например, хороший пример, да, вот здесь на обложке этой книги человек нашел собственного дедушку, который погиб. Вот эта фотография сделана 30 апреля 1945 года, выгрузка раненого на Фридрихштрассе. Молодой человек во Львове нашел своего дедушку, хотя он не знает на 100%, что это его дедушка, да, то есть он здесь только часть лица видно, но он также был тяжело ранен в левое предплечье во время сражения, умер на операционном столе, все, после этого никакой информации о нем нет. И он сказал, что даже если это не мой дедушка, мне важно знать, как он провел свои последние часы, и я вижу это на этих фотографиях. Самое главное, это то, что для каждой семьи этот архив их личный.
Оксана, давайте тогда вернемся к вашему проекту. Чему для вас было важно вернуться еще раз к этой истории с Грозным, когда сейчас, казалось бы, Россия интересует всех уже несколько другой страны. Всех интересуют эти громкие события, которые происходят на российской границе, Крым. А почему Грозно?
Идея поехать в Чечню и делать проект про людей там и про Чечню родилась после того, когда, собственно, в моей голове была нестыковка того, что я слышала, то, что нам говорили по телевизору во время войны, и то, что, собственно, я вдруг начала слышать от людей, которые, например, мои друзья, с которыми я познакомилась, которые оттуда бежали как беженцы. То есть, прежде всего, в моих личных проектах самое главное — это люди. То есть я здесь даже не говорю там, о политике, я не говорю о какой-то там пропаганде или контрпропаганде, я говорю о том, что мне важно общаться тет-а-тет с человеком и услышать историю его, одного конкретного человека, которую потом я могу пересказать благодаря своей фотографии. Второй пример, который я хотела привести, это как раз, опять же, люди, о которых, например, я делаю историю в своем другом проекте, который называется «В поисках островов». И этот проект, он, например, был напечатан во Франции в журнале «Симуа». И что очень важно, я опять же рассказываю историю о тех людях, которые, например, они жили раньше в больших городах в России, как в Москве, mm-hmm. Санкт-Петербурге, еще в каких-то других. И потом они поняли, что их жизнь там подвержена какой-то системе, какому-то, как некоторые из них выражаются, дню сурка, и они просто не хотят продолжать это делать. Соответственно, они переезжают жить в какую-то деревенскую местность. Это может быть даже дистанционно, там, дом на острове, но они живут сами по себе. Это их мир, они его строят, они начали какие-то новые дела. То есть, например, кто-то там открыл музей, кто-то стал заниматься туристическим бизнесом, кто-то просто воспитывает детей вне контекста большого города. Как бы такие люди существовали всегда, и это обратная вот тенденция переезда не из города, не из деревни в город, а наоборот, она уже достаточно давно существует. Там и 100 лет назад были люди, которые хотели так вот уйти в лес там отшельниками.
То есть, опять же, давняя такая история, безусловно, которая не будет всегда... Давайте тогда перейдем еще к такой постоянной микротеме, которая присутствует как в ваших работах, Оксана и Артур, так, кстати, и в вашей работе тоже, Ирина, это война. Даже не то, что война, а какой-то постоянный конфликт, который есть, понятно, в фотографиях про Грозный, про Вторую мировую войну, эта тема абсолютно очевидна. Здесь тоже есть какой-то поиск, какой-то конфликт, в том числе и конфликт с собой, какая-то постоянная состояние внутренней войны, может быть, которая присуща этой русскости, про которую вы говорите. Вы со мной согласны, Ирина, как есть вот такое состояние конфликта и войны в работах у вас? И, в принципе, вот этой понятии русскости.
Мне кажется, конфликт, он вообще в целом присутствует. Но в своих работах я не стараюсь следовать какой-то линии, когда я говорю, что вот здесь есть конфликт. Да? Мне кажется, что человек, который смотрит на эту книгу, например, у него возникают вопросы, то есть и он сам может ответить на эти вопросы для себя, как бы, и отразить конфликт в себе самом. Мне кажется, как-то так.
А почему для вас важно искать вот этот конфликт, Артур? Почему для вас важно именно рассказать какие-то военные истории, которые вы рассказываете в этой книге и в своих других работах и репортажах?
Да, я не могу сказать, что я специально их ищу, да, но почему мне начала быть интересна история Второй мировой войны, потому что она касается, я думаю, как и многих семей, да, то есть мои бабушки во время Второй мировой войны были эвакуированы на принудительные работы в Германию, и все детство, когда мы у них проводили лето, они мне про это рассказывали, да, и у меня еще с тех времен отложились какие-то воспоминания. Когда ты видишь, как быстро люди уходят и как быстро люди забывают прошлые войны и начинают новые, ты понимаешь, что не говорить об этом просто невозможно.
Ну, опять же, есть такое выражение: война начинается, когда туда приезжают журналисты, и она заканчивается, когда оттуда уезжают журналисты. То, собственно, вот как я уже в предисловии сказала, мы туда приехали в 2009 году, когда, собственно, оттуда уехали все журналисты, и война официально закончилась. Безусловно, есть такое слово aftermath, да, то есть как бы последствия войны, и то, что там происходит после, по большому счету, уходит из мировых новостей, и уже никого не интересует, а что же там сейчас происходит в настоящий момент. Вот это была тоже основная идея — рассказать о том, что война не заканчивается, когда оттуда, собственно, все уезжают, а там остаются люди, которые, опять же, в моих проектах, они самые главные, и нужно давать им голоса. Поразило то количество боли, которое передавали, рассказывая нам свои истории люди, которые там пережили все, что было. И, безусловно, поразили женщины. То есть я преклоняюсь перед женщинами, которые, на мой взгляд, именно чувствуют сердцем. И в Чечне они больше всего рассказывали именно, насколько все это было сложно, но насколько они прежде всего люди, и вот выше всего этого несущие какой-то любовь и свет.
А официальные власти Чечни как-то реагировали на ваш проект?
Мы старались не сталкиваться с официальными властями, собственно, в каком контексте. То есть, естественно, мы рассказываем о обычной жизни. То есть, если это какие-то официальные мероприятия, мы на них были. Если это там репетиция или празднование парада, опять же, там окончание войны 9 мая, то мы тоже там присутствуем, мы просто наблюдаем. То есть мы такие, скажем так, сторонние наблюдатели, которые в 2009 году на нас смотрели очень странно, потому что там не было людей приезжих. То есть когда мы там первый раз появились, то в центре Грозного стоял цирк Шапито. И нас с фотоаппаратами тоже воспринимали, говорят, а вы с этим цирком приехали? То есть вот такая была ситуация. Но сейчас, когда я была там 3 недели назад последний раз, там очень много туристов, то есть все больше и больше людей приезжает, и они видят, но они видят, опять же, внешнюю сторону. Если бы, например, есть выражение, мы лезли на рожон, наверное, бы нам так сказали, но мы действительно стараемся говорить правдивую информацию, при этом, прежде всего, опять же, заботясь о тех людях, которые там живут, не подставляя их, что ли. Поэтому, опять же, мы приезжаем, уезжаем, они там остаются. Для нас самое главное — это люди.
Говоря как раз про людей, тогда переключимся к следующей теме нашего разговора. Очень интересно говорить именно про проект, когда этих героев мы не знаем близко. И давайте тогда как раз сейчас переключимся к книге Иры про принцессу. Ира, расскажите, пожалуйста, как именно пришла эта идея? И что это за книга?
Я немножко поправлю. Это книжка про принцессу Ирину Попову.
Принцессу Ирину.
У меня была проблема с тем, что мое имя очень распространенное. Мне очень сложно себя презентовать как автора, потому что если вы ищете в интернете мое имя, то вы находите там миллион персонажей. Там у меня была одна женщина, которая танцевала танец живота, и ее видео были просто повсюду, и меня было просто очень сложно найти. Сначала я с этим как-то пыталась бороться, а потом я подумала, так это же здорово, это же мои полные тёзки, которые существуют в какой-то параллельной реальности, и мне стало очень любопытно, что же они за персонажи, как они живут, и вообще найти свое альтер-эго, может быть, у меня есть двойники. Я нашла более 8 тысяч профилей ВКонтакте людей с моим именем Ирина Попова. Я поняла, что все они по-своему хотят быть принцессой. То есть принцессы в таком идеальном мире, они как бы формируют через изображение свою собственную идеалистическую реальность по своим представлениям. И поэтому я назвала эту книгу «Неоконченная книга принцессы». Это стремление быть принцессой, оно никогда не приходит к своему логическому завершению, но если только мы можем рассматривать как попытку найти принца. Это такое интимное повествование, это коллекция найденных изображений из интернета, вот со всех этих профилей, и там есть мои фотографии тоже, то есть я тоже неоконченная принцесса Ирина. И мы формируем такой как бы национальный собирательный образ русской женщины, по сути, начиная с самого рождения.
Ира, скажите, пожалуйста, а почему для вас было важно работать именно не с теми изображениями, которые вы сами сняли, не с вашим материалом как фотографа, а с тем, что вы нашли где-то?
Это очень интересный вопрос, мне нравится, я тоже об этом думала. Как фотограф я создала свой архив, в котором больше 1 000 000 фотографий на моих жестких дисках. Да, и при этом с цифровой эпохой нам становится все проще создавать море изображений, с которыми мы ничего не делаем, но которые существуют. И мне очень интересно исследовать вот тот поток изображений, который не является частью профессионального мира фотографии. Он существует для чего-то другого. И мне было интересно исследовать найденную фотографию в качестве такого, может быть, археолога, социолога. Я копалась в этих материалах, и мне было ужасно интересно его раскладывать, с ним играть, собирать его как пазл.
Ира, то есть это получается такая визуальная археология, можно так сказать.
Да, вот.
Да, вот термин, который придумал Артур, как я понимаю, да?
Да, можно сказать и так.
Вот, что такое визуальная археология для вас?
Ну, для меня, прежде всего, это идеальная комбинация, да, которую я сделал для себя. То есть я всегда интересовался историей, всегда интересовался фотографией. Но очень редко совпадает так, что ты совмещаешь эти два понятия. Вот это, можно сказать, с вот этой книги, да, началась визуальная археология. Когда визуальная часть становится не менее важное, чем историческое.
А сейчас те изображения, которые производятся, ведь раньше мы говорили про военные хроники, мы имели прежде в виду профессиональных фотографов. Сейчас это уже не так, я процитирую скорее вас, Оксана, когда вы в одном из интервью говорили про гражданских корреспондентов, про то, как важны именно сейчас те картинки, которые делаются смартфонами, мобильными телефонами во время каких-либо конфликтов. То есть эпоха журналистов из агентств, которые приходят сейчас с тремя камерами, снимают красивые, хорошие картинки, она куда-то уходит. Мы все больше и больше приближаемся к вот этой непрофессиональной фотографии, которую мы берем и больше разбираем. Вот так получается, Оксана?
В этом есть больше объективности, потому что версия, которую произносят люди с профессиональным оборудованием, и есть версия людей, которые сами со своей маленькой камерой пришли и сняли фотографию и рассказали свою историю. И это не значит, что она конфликтует с историей агентства. Это просто она может добавить, она может открыть какие-то новые краски на, опять же, на какую-то историческую составляющую того, что мы видим.
Артур, а вы что думаете, есть какая-то объективная картина, которую, может, вы пытаетесь передать в вашем архиве?
Очень смешно звучит объективная фотография, да? То есть, в принципе, я думаю, что фотография – это очень довольно субъективный способ показать объективную реальность. Mm-hmm. Возможно, те фотографии любительские, которые мы видим в соцсетях, они намного искреннее и намного правдивее, чем профессиональная фотожурналистика.
То есть, а это значит, что фотожурналистика, по сути, умирает буквально? Потому что она не дает более ту объективную картину, которая необходима.
Ну, что значит умирает? Да? Умирает – это в смысле исчезает?
Исчезает?
Нет, она не исчезает. Она, можно сказать, трансформируется. И мне кажется, это огромное… Это неплохо. Это даже огромный плюс, потому что это… Просто необъятное поле новых возможностей.
Да, я просто подумала, что у меня есть что ответить на эту тему, что фотография, она настолько, у нее настолько богатый язык, и мы, она молодой медиум, да, она существует по сравнению
молодой, с… Молодой относительно всё-таки.
Ну, всё-таки 150 лет по сравнению с живописью, с текстом, с другими форматами. Это очень молодой язык, который представляет собой огромные возможности. Мы, мне кажется, знаем только очень мало про эти возможности. И фотожурналистика как язык, она не… Она, да, как правильно Артур сказал, она перерождается, у нее есть множество…
Профессиональная фотожурналистика будет умирать совсем?
Мне кажется, что у нас есть очень большая ошибка в истории, когда фотожурналистика взяла на себя роль некого правдивого, объективного медиума, рупора, чтобы рассказывать правду и плюс менять реальность к лучшему, например, спасать кого-то и так далее. И она взвалила на себя эту огромную роль, и потом она стала разваливаться под тяжестью этой роли, не выдержала, потому что стало появляться очень много фальсификаций, например, и как бы злость публики от того, что как же мы сфальсифицировали. Но мне кажется, ошибка, как же мы верили в это, да, а это оказалось неправдой. Мне кажется, что фотография взяла на себя очень высокий тон, как бы, и потом начала фальшивить именно из-за того, что все как бы ожидали от нее чего-то такого,
спасать мир. Не умрет, как новый медиум, она будет продолжаться.
Я считаю, что если мы немножечко облегчим задачу фотографии и дадим ей возможность развиваться в разных направлениях, это будет гораздо большим толчком для развития.
У нас, к сожалению, осталась всего лишь одна минута в нашей передаче, и поэтому я хочу спросить мнение Артура. Вы считаете, что фотография, изменившись, останется, или мы будем только работать с теми изображениями, которые уже были сняты до нас?
Она не только останется, она станет еще лучше, еще умнее.
Я хотела вот раз в оставшуюся минуту сказать, что очень важно, чтобы мы оставались честными перед самим собой. Если мы делаем честные проекты, то дальше вопрос объективности или субъективности, он действительно отходит в сторону.
Потому как только что появляется честность, да, то там появляется и объективность, если так можно ее сказать.
Можно так.
Спасибо вам большое. На этом наша программа подходит к концу. У меня в гостях были Ирина Попова. Спасибо, Ирина.
Спасибо вам.
Артур Бондарь, спасибо.
Всегда пожалуйста.
И Оксана Юшко.
Рада.
Спасибо. Сегодня мы обсуждали, что такое русская документальная фотография, как вообще фотожурналистика перерождается в мире, где камеры есть почти у всех. Видеоверсию интервью вы можете найти на нашем сайте ru.rfi.fr и на канале в Ютубе RFI на русском. Оставайтесь на волнах RFI. Наша передача продолжается.